Я всех вас, друзья, приветствую. И настал этот последний день конференции. И я, рассуждая об этом дне, анализируя прошлое, эти два дня, которые были, получая благословение. И как не могу понять, что сказал Соломон, который сказал, конец дела лучше начала. Наверное, в их времена не проводили детских конференций. Потому что нам хорошо быть здесь, правда? И мы должны это оценивать. Оценивать хорошей оценкой, правильным подходом к тому, что Бог дает нам хорошие, драгоценные времена, которые мы служим Богу. Мы продолжаем тему нашей конференции исполнять служение свое. Я не буду много времени обращать на вступление. Я хочу поделиться некоторыми мыслями о том, как исполнить свое служение. Здесь собрались все служители. Мы служим Богу. И вы понимаете, друзья, что невозможно служение, которое Бог нам вручил, выполнить некачественно, потому что мы будем давать отчет перед Богом. Его нельзя выполнить, если его не любить. Апостол Павел сказал, я вам, говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Он не просто ценил этим служением. Его частично не понимали иудеи, которые считали его отступником от Моисеева закона. Он сказал, я прославляю служение мое. Он дорожил и ценил служением, которое Бог ему вручил. Имеющие служение, написал он, пребывает в служении. Мы знаем, что веру нельзя сохранить, если ее не употреблять. И нельзя развить, если ей не пользоваться. И служение нельзя сохранить, усилить, если им не пользоваться, если не пребывать в служении. И мы понимаем, друзья, что пребывать в служении – это великая привилегия. Мы понимаем, что это служение должно быть добровольным. Апостол Павел говорит, если я свое служение исполняю добровольно, то буду иметь награду. Бывает, люди несут свое служение под ропотом, под недовольством, но не просто исполнят, выполнят служение. Но для того, чтобы была награда, нам надо добровольно и с радостью. Он в другом месте сказал, я несу ответственное и веренное мне служение. Жизнь так устроена, друзья, что нам надо работать. И работа, труд, это тяжелое, это усталость, это что-то. И жизнь так устроена, что какая бы ни была тяжелая, ответственная, неприятная работа, специфика работы, она окончится. Не бывает бесконечной работы, но награда вечная. Вот специфика нашего труда. И если мы смотрим только на труд, мы будем вечно усталые. Если мы смотрим дальше, там, где воздаяние, написано, они смотрели на воздаяние и потом дошли. Они не просто смотрели на трудности, которые вокруг них, но впереди что-то есть прекрасное, что не видел глаз. Не слыхал ухо и на разум, на ум не приходило человеку, что Бог приготовил тем, кто ему служил, кто верил ему, кто выполнял веренное служение. И апостол Павел сказал, благодарю Бога моего, которому служу. Благодарю моего Бога, которому служу. И я в Откровении нашел один стих, который достаточно сильно, в Римлянам написано, в усердии не ослабевайте, Господу служите. И когда мы зайдем, братья и сестры, в тот небесный Иерусалим, и там написано, и уже в нем ничего не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. Я как-то раньше думал, что я там уже буду отдыхать. Оказывается, я на земле тренируюсь, чтобы качественно в вечности ему служить. Аминь. Вы желаете, друзья, этого? Это особое. Мы должны нацеливаться, это сердце слуги, это сердце раба Господня. И вот я хочу обратить внимание на те места, которые мы уже читали, и я их процитирую, я думаю, что мы их уже выучили наизусть, и поделюсь некоторыми мыслями, которые здесь открывает Слово Божье из известного нам текста 2 Тимофею, 4 глава, 5, но я по 8 прочитаю. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим его явление. Аминь. Я хочу, друзья, обратить внимание на эти слова, которые здесь достаточно отчетливо, ясно звучат. И обращу внимание на последнее, что мы сегодняшний день особо акцентируем на что внимание. Это исполняй служение твое. Слово исполняй интересное слово. Хотя Леонид Викторович на предыдущем богослужении немножко критикнул тех, которые пользуются переводами или пользуются греческим подником. Я хочу сказать, что подстрочный перевод, который такая коричневая книжечка у многих из вас, надеюсь, она есть, где даже не обязательно знание греческого языка, можно под каждым словом прочитать значение, которое более близко к оригиналу. И мы там вот это выражение читаем в следующем таком значении. Понеси полностью служение твое. Понеси. Вы что-нибудь несли когда-нибудь тяжелое? Иногда хочется что-то бросить. Священники, написано, будут нести. Ковчег, скинию. На плечах своих, сыновей Израилевых, на раменах, в груди, у сердца. Множество библейских выражений Ветхого Завета и Нового говорит о несении. Когда часовой стоит на посту, он несет слово. Он может быть с оружием или может быть даже с биноклем, в зависимости от специфики охраны. Но Библия или выражения, значит, библейских и обычных, значит, занятиях, он несет службу. Когда человек на государственном посту, он несет государственную службу. Когда человек выполняет какое-то действие, которое сопряжено с особой ответственностью, то у него на плечах ноша. И я не сомневаюсь, что у многих из вас это ноша. Нести, понеси. И заставляет задуматься и обратить внимание на себя следующее слово, которое полностью служение. Понеси это служение полностью. Не частично, не фрагментарно как-то осколочно. Ну вот одно выполнил одно Бога, и будь доволен Божьим. Не так, полностью выполни или исполни служение. Наверное, люди, которые учились или оканчивали семинарии, духовные учебные заведения, они знакомы с этим словом «исполняй», «исполниться». Оно, допустим, когда Иоанн Креститель увидел идущего Иисуса Христа к нему, чтобы преподать ему крещение, то есть Господу нашему, и, значит, и он возражал, «Я в тебя ремень от обуви не или обувь, не могу понести или развязать. Ты от меня будешь креститься, я должен от тебя». Он понимал, что перед ним стоит Агнец Божий, он указывал, который берет на себя грех мира. И что сказал Иисус? «Оставь тебе, ибо так надлежит нам исполнить от этого слова всякую правду или праведность». И это слово «исполнить» означает «завершить». Не просто так, а у нас есть остаточная праведность от падения Адама. У каждого она разная. Есть люди опустившиеся, а есть порядочные даже в мире. Но чтобы предстать пред Богом этой праведности остаточной, недостаточно,
И для того, чтобы быть вечным Божьим царстве, надо завершить свою праведность. И завершение этой праведности является заключением завета с Ним. И этот завет подразумевает, как Христос умер за мои грехи, а потом воскрес для моего оправдания. И я сообразуюсь с смертью Его. И я говорю, моей праведности Господи недостаточно. Я завершаю свою праведность тем, что уповаю на Твою смерть. И кровь Твоя омывает мои грехи. И все люди, которые омыты кровью Иисуса Христа, которые прощены, у них завершенная праведность. Они имеют не просто начатки, осколки праведности. Она достаточная, чтобы предстать. И Павел сказал, пред Богом предстать. И Павел сказал, я хочу предстать пред Ним не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая по вере во Христа Иисуса. Но мы вернемся к этому тексту или к этому слову исполни. Греческое слово «плерома». В посланиях Павла встречается не менее 12-13 раз это слово и родственные однокоренные слова. Вот это. И оно означает, когда из остатков, из каких-то частей состоится целое, полное, полнота, плерома. В Римлянам 11 главе он говорит об Израиле, который отпал. И говорит, отпадение их богатству мира и спасение язычникам. То что будет, когда вернется Израиль и соединится церковь и Израиль, и наступит полнота Перома? Что будет? Какая слава тогда, если даже отпадение стало богатством миру и спасением язычникам? Церковь Божия на земле – полнота, наполняющего все во всем. И мы призваны не к каким-то частям, но к совершенству, которое обеспечивается или обусловливается правильным хождением, соединением нашего характера и работы Духа Святого в выполнении нашего служения. Когда не просто мы сами, но способность соединиться, способность предоставить Господу наши сердца для того, чтобы Он выполнил, Дух Святой выполнил это служение, и наступила полнота. И в послании к Ефесянам он употребляет несколько раз это слово. И известное нам выражение в 3 главе. «Да даст вам по богатству своей славы крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, долгота, глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову. Для чего? Чтобы вам исполниться всею полнотою Божьей». Плерома, опять это слово стоит, полнота, какая-то зрелость и совершенство. И я вот хочу обратить ваше внимание, все вы, друзья, несете вот это служение, выполняете, и оно должно быть качественным. Соломон в своей книге «Екклезиаст», знаете, что он написал три книги, «Песню песней о любви» он написал в ранней молодости, когда все у него кипело. «Притчи Соломона» он написал во время зрелости, а «Екклезиаст» он написал во время старости своей, когда он уже был в каком-то, скажем, отпадении. Но в отпадшего человека не отнимается понимание, да. Он часто понимает. Многие романы о чистоте написаны грязными людьми в этой области. Они понимают трагедии со стороны опустившихся людей, знают, как не надо делать. И этот Соломон употреблял в своей книге «Экклезиаст», считается самая пессимистичная книга Библии. Там с точки зрения человека под солнцем, он употребляет выражение много раз, с точки зрения, а это все равно и животные, и человек, и разницы. Все умрут, ничего нет. И вот такая книга, а зачем трудиться, зачем? А что дает веселье, треск хвороста под котлом, а я заводил себе и танцовщик, и ничего нет, все суета. И он обращает внимание, нет, конечно, возможности об этих всех направлениях говорить, но я Главное скажу, он сказал, 37 раз употребил слово «суета». И слово «суета» означает что-то бесполезное, которое не оставляет даже следа после того, когда совершилось. И вот наша жизнь, человек, суета, детство, юность, и вот работает, трудится, строит, в космос летает, там рассеялось все, и следа не осталось. И следа не осталось. А польза – это противоположное слово. Тоже работал, трудился, во тьмах ел, страдал, мучился, кормил, вытягивался, потом, наконец, рассеялось все, и что-то осталось. Это польза. В физике это, по-моему, называется КПД, коэффициент полезного действия. И у многих людей, когда окончится жизнь, суета, ничего не осталось. Друзья, хочу вас заверить, те, которые служили Богу, что-то останется. Не бывает так, чтобы человек Богу посвятил свою жизнь. Она не в суете прошла. Мы что-то делаем, и что-то останется для вечности, чтобы там, в этом престоле в Новом Иерусалиме, кто-то из нас подошел к этому престолу и служил ему. Думайте об этом, вы все пройдете. Думайте об этом мгновении в вечность. Смотрите не под ноги, а дальше. Тот, кто несет на своих руках, способен донести. Аминь. И вот я хотел обратить ваше внимание на вот эти принципы. Мы выполняем своего рода служение, и служение наше достаточно специфическое. Мы знаем, что оркестр имеет дирижера, руководителя, хоры, регента, футбольные или какие-то другие спортивные команды, капитана, суда, воздушные, морские тоже капитаны имеют. Города имеют управителей, мэров. Или по-другому они называются, без разницы, председатели, исполкомов. Мы имеем страны, президентами управляются, и мир, он тоже управляется Богом. Но в руководящем служении разные принципы есть служения, вот, разные. Есть одна особенность. Всегда руководству что-то мешает. Даже в управлении этим миром Богу мешает, которым управляет Бог, Богу мешает дьявол. И что-то на земле несовершенное, потому что он вклинился туда, разрушил. И Бог восстанавливает порядок, употребляя людей, нас, вас. Везде во Вселенной, что было, это полнота. Устроение полноты времен. Библия говорит, что Бог соединит времена. И наступит эта плерона, о которой я говорил, в устроении полноты времен. И в этом участвует сегодня церковь. Мы с вами участвуем в наведении порядка на земле. Силой Божьей, в душах людей, в сердцах людей, в поведении, в различных других каких-то особенностей жизни. И вот руководство заводов, фабрик там или каких-нибудь, которые имеют своих управителей, сфер бизнеса, оно отличается от нашего служения. Дело в том, что руководство в церкви, церковь имеет тоже руководителей, пасторов или других служителей. Руководство осуществляется одновременно и управление, и руководство, и служение. Одновременно и инициатива, и смирение. И в этом специфика, что мы руководим, вы все имеете под собой каких-то людей, которыми вы управляете, и необходимо совершать это служение, чтобы качественно мобилизировать ресурсы, которые Бог вам дал. Наверное, вы слышали это выражение, что в начале служения человек думает, что я могу сделать для Господа? А потом он начинает думать, что я могу сделать для тебя, Господи? Имея вот столько людей в моем каком-то, пусть небольшом, но распоряжении. Вы имеете этих людей, и необходимо правильно к ним относиться. Если у нас не будет правильного отношения к тем, кто идут рядом, мы будем одиночка, который не выполним качественно своего служения. У нас должно быть правильно собрано окружение, которым мы правильно имели взаимоотношения. Есть множество талантливых, способных людей, но не одиночки. У них нет слаженной команды. Они не наладили ее. Или если имели людей, то теряли со временем. И когда наступает расцвет, и еще не старый, и уже не молод, самое-самое, никого нет. Потому что не справился с теми, что было в его жизни, и остался в расцвете, можно сказать, способностей, и некачественно или не способен выполнить, донести это веренное служение. Я хочу обратить ваше внимание, ну, опять вернуться к этому тексту, понеси полностью свое служение, не частично, не однобоко, не только в одной сфере, но полностью. Я читал об одном человеке, который жил в 1904 году, точнее его дата смерти. Это Вильям Борден. Некто Вильям Борден из Америки, который был очень богатый человек, окончил престижные университеты, заплатил большие деньги, многообещающий был. Его бизнес процветал. Однажды на экскурсию он поехал на, как они называют, Дальний Восток, нас это Приморье, ну, это была Индия, где-то туда вот эти восточные дальние страны, не ближние, а Дальний Восток. И когда он столкнулся с нищетой людей, уже в то время он жил, когда он столкнулся с как живут люди, то он вернулся и начал готовиться в миссию. Его сердце просто не смогло быть равнодушным. И он продал все имение, все свое богатство распродал, и чтобы эти деньги вложить в какой-то быт, просто людей. Он просто стал добрым, о чем сегодня кто-то пожелал, добрым человеком. Наверное, правильное выражение, высшая мудрость – это стать добрым. И с годами люди добреют. Если добреют, то в правильном направлении. Если становятся злые, то не в ту сторону. И потому дедушки, как правило, добреют папу, маму. И папа и мама говорят, ты портишь наших детей. Братья и сестры, но отдайте предпочтение зрелости, старости, которые понимают, что надо быть добрым. Вот этот человек был добрым. У него давление было очень большое. Значит, вот, и говорит, ты хоть немножко остался. Ему так надоели, что он вывесил плакат. Никаких остатков. Он сжигал мосты, все отдает. Когда на него больше давили близкие, родственники, друзья, что ты что-то такое с головой. Он второй лозунг выбросил. Никаких отступлений. И он уехал. Употребил свое богатство, заразился какой-то болезнью, которая съела его за 3 месяца. За 3 месяца. И в его Библии нашли 3-й лозунг написан. Никакого сожаления. Аминь. Помните, друзья, что если правильно жизнь прожита, ни о чем не жалеешь. О годах, об очках, о морщинах, о болях. Ни о чем не жалеешь, если живешь правильно. Если неправильно живешь, вечно жалеешь. Ведь вечно тоскуешь о том, что что-то потеряно. И что-то... И вот, друзья, не бывает большей удовлетворенности в нашей жизни христианской, если выполнил полностью свое служение, выполнил его, исполнил. Я представляю, как умирал апостол Павел. Я прочитал здесь его кончине, немножко коснусь этих стихов. Я думаю, друзья, что это невозможно. Невозможно быть удовлетворенным, потому что люди так думают, что жизнь человека или человек христианин или все удовлетворяется тогда, когда имеет все самое лучшее. Он так думает, такая планировка или такое мировоззрение, менталитет большинства людей. Я вот буду иметь лучше, буду. Но библейское понятие не такое. Человек счастлив не от того, что имеет самое лучшее, но от того, что извлекает все самое лучшее из того, что имеет. И это будут дороги испытания, трудностей, скорбей. И мы понимаем, друзья, что вот это служение, оно будет сопряжено, так сказано, переносить скорби. В других переводах, в том, что я называл, в этом подстрочнике сказано «вытерпи зло». То есть, когда мы с вами хотим его, чтобы нет. А так вытерпи, но перетерпи это зло. Оно для чего-то допущено в жизни. Чтобы как-то краше, богаче или как-то другие цели. И вот жизнь христианина не может быть удовлетворенной, если ты не угодил Богу. Вот почему множество людей, которые не угождают Богу, имеется в виду христиан, живут в неудовлетворенности. Потому что Богу не угодили. Но если Богу угодили, себе хорошо. Это взаимность. Это как делать подарки жене, когда ей хорошо, мне вообще.
Да.
Скажите, женаты или замужние, правда? Не бывает так счастлив человек, как осчастливил кого-то. Если ищешь счастье другого, найдешь свое собственное. Это древние поговорки, которые являются справедливыми для нашего времени. Вот почему человек никогда не будет удовлетворенным, если не угодил Богу. А мы должны угождать Господу. И должны выполнить то служение в конце жизни. Значит, действительно быть удовлетворенным днями, которые уже сзади, но ты выполнил служение. Я бегло хочу обратить ваше внимание, как выполнить. И только касаясь в основном этого текста Писания, прочитано 5-8, вот этой 4 главы 2 Коринфянам к Тимофею. Первое, как выполнить, победить, исполнить, чтобы нам предстать пред Богом и выполнил не какой-то частично, но плерома нашего служения, полнота. То, для чего меня запрограммировал Бог, если я достигну вот это, самая сердцевина моего счастья. Если я живу вне воли Божьей, не выполняется воля Божья, я никогда не буду удовлетворенным. Первое, он употребляет слово «я подвязался». Подвязался – это бороться. Помните, друзья, дорогие, что наша жизнь – это борьба. Служение – это борьба. Те, которые не борются, не воюют, они проигрывают сражение. И всякая невнимательность в битве, она подвергает нас какому-то ранению. А может быть и смерти. И потому мы должны подвязаться, бороться. Апостол Павел боролся всю свою жизнь. Вот это настолько была сильная и ответственная борьба. Он понимал, за что. Ведь, по сути, я скажу побольше. Мы либо до неба дойдем, либо погибнем. Думайте об этом. Третьего не дано. Это как-нибудь. Либо я дойду, да ползу, оборвавшись своим ногти ползя. Либо я не дойду. Это борьба. И никогда не бывает такой тяжелый период в жизни, когда схватка. Нет времени развивать эти мысли, эти три направления сфер борьбы. Я хочу обратить внимание только на этот текст, который апостол здесь сказал, о чем, с чем он боролся. Вы знаете, что его жизнь была полна борьбы. Он боролся с идолопоклонническим образом жизни язычников и с законничеством иудеев. Это была тонкая борьба. Весь мир тогда кричал: «Артемида Дефесская, только затронь эти храмы!» Толпы устремлялись. Его побивали камнями, 5 раз палками по 39 ударов били. Его спина была исполосована. Он, наверное, фингалами скалили с лица. В расцвете сил, когда он был побит камнями, ему где-то было 47-48 лет. У него навсегда остались шрамы. Он говорит: я ношу эти знаки на теле моем. Эти шрамы от служения. Он был верный служению. Но он никогда не уходил. Он действительно боролся. Он проповедовал Евангелие и боролся, значит, очень сильно. Он боролся, скажем, с тем ли, что в Ефесе, Колоссянам зарождался гностицизм. Вы знаете это слово, это учение, которое поражало церкви в это время. Он боролся с аморальностью коринфян, с их тяжбами, делениями, которыми суды, которые они производили, 16 различных значит, таких упреков он делает в первом послании к Коринфянам этой церкви. Он проводил свою линию, он боролся. Он боролся с фанатизмом фессалоникийцев, которые говорили, скоро Господь вернет, зачем трудиться, они ничего не делали. И была такая легкая Евангелие. Зачем работать? Я смотрю с верой на холодильник ближнего своего. И они не работали. Они, а зачем? Господь вернется и меня прокормит. Это такое приятное, но лживое учение, которое уже в первом веке нашей эры закралось, что ничего делать не надо, Господь и благодать все обеспечивает. И он боролся. Прочитайте внимательно это послание к фессалоникийцам. Многие другие, если с такой подавленностью послание к филиппийцам, сегодня мы слышали от детей о радости и многое другое. Конечно же, друзья, он боролся очень сильно, значит, внутренней греховной природой человека. Он говорил, боролся с плотью, с плотскими наклонностями, невежеством, ленью, которая, наверное, у всех людей есть, особенно с годами, да, даже может хватит. Ну, вот его мысли не посещали сойти, и он с дистанции. Да хватит уже, сколько можно уже вот эти походы. Но он боролся с этим, и достаточно сильно эта борьба его, скажем, изматывала. Он продолжал, даже такое выражение в Римлянам 8 главе, против закона греха и смерти, который в членах моих орудует или господствует, я он боролся. Это достаточно сильная такая борьба. И она продолжается всю жизнь, он боролся. Вторая, значит, такая напутствие, как преодолеть эти испытания. Это помните, друзья, что вот это благовестие, вот это борение, вот это подвязание, оно доброе. Подвигом добрым я подвязался, доброе. Не бывает ничего или нет ничего лучше Евангелия этой доброй вести, радостной вести. И мы, братья и сестры, являемся служителями не какой-нибудь информации, которая пытается протиснуться на телевидение, чтобы новости трагические рассказать, где-то там чем-то привлечь к телеэкранам или к другим средствам массовой информации. Мы являемся глашатаями самой лучшей вести на земле. Это добрая весть. Или посредством нее спасаются люди, меняется жизнь. Алкоголики становятся праведниками, святыми людьми. Наркоманы меняются. Жизнь людей изменяется. Нет на земле ничего лучше евангельской вести. Кто-то сказал, если родители дают ребенку жизнь, учителя дают ему лучшую жизнь, воспитывая его, то проповедники дают людям вечную жизнь. Мы проповедуем не потому, чтобы чуть-чуть лучше человек прожил, но мы говорим эту вещь, чтобы он вечно жил, чтобы душа его не погибла. К нам подойдут, когда мы зайдем в эти врата, подойдут люди и скажут спасибо, они обнимут нас в вечности. Ты помог мне к Иисусу прийти. Я верю, дорогие сестрички, сколько вас будут обнимать учителя, директора воскресных школ, спасенных людей. Это будет ваша радость. И помните, что это добрая весть. Это самое лучшее, лучшее этой вести. И когда мы это понимаем, то когда мы видим, что кто-то сует подман, обман, какой-то заменитель, то мы воспламеняемся. Апостол Павел говорит, я воспламеняюсь. Ну неужели он впихнет эту философию чуждую в душу этих детей? Я дам им лучшую весть, я дам им лучшую жизнь посредством внедрения в их души, в их жизнь Евангелия. Третье, он говорил о том, что течение он совершил. Течение – очень интересное выражение, можно о нем много тоже говорить, течение – значит, драмос, греческое слово, оно означало бегуна, которому говорили, ты должен пробежать дистанцию как можно быстрее, то есть качественнее, отсюда до сюда, понял? Вот ты должен, ты не имеешь права туда-сюда. У тебя должна быть какая-то линия, рамос они называли, дистанция. И когда я читаю, братья и сестры, вот эту четвертую главу 2 Тимофея, я почти всегда прослезился. Когда он говорил, Павел, и в возрасте где-то ему было уже 67-68 лет, я закончил свою дистанцию, я пробежал ее. Заметьте, это глагол прошедшего времени. Я закончил, время моего отшествия настало. Он сказал об этом достаточно сильно. У него была цель. Он не просто побегает по жизни. Это неправильная цель, туда-сюда, куда хоть. Неправильно, знаете, как это православные храмы, как зовут их Бог. К нам, к нам, к нам. Когда человек подходит туда-сюда, куда хочет, туда-сюда, куда хочет. Я не дашь им все. Спасибо, что вы живые, улыбаетесь. Радость это не грех. Радость не грех. Понимаете? Это не просто туда-сюда хочешь, ходите, куда хотите. Нет, друзья, у нас есть цель. Ты должен туда дойти. Мы учим так. И сами должны так жить, чтобы действительно, действительно наша линия не была искривлена. Мы имеем вот эту линию, цель, курс по-другому жизни. И, конечно же, апостол Павел говорит в другом месте евреям, он говорит, свергните бремя и запинающий грех. Я не буду останавливаться, конечно, грех мешает бежать эту дистанцию, он просто тормозит. Что люди, которые живут со грехом, это то же самое, что на тормозах ехать. Много неопытных шоферов едут на ручнике. Бенит, машина не тянет, жалуется. Сними с ручника. Сними с тормозов. Это освободить от всякого греха. Но бремя тяжелее. Бремя это по-другому ноша. И ноша не всегда бывает грехом. Но попробуйте нагрузить себя хорошими вещами. И пробежать дистанцию. Есть множество хороших, негреховных занятий в жизни служителя. Но не обременяйте чем-то посторонним. Они отвлекут. Они отвлекут от основной цели. Вам будет бежать тяжелее. И потом апостол Павел говорит, я бегу не так, чтобы только бить воздух. Я не так, чтобы, значит, самому проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. Вот какой стимул вот этого бежания или этого подвязания, которое апостол говорит, или говорил здесь в этих словах, чтобы нам добежать. Следующее. Способность дорожить временем. Он сказал, время моего отшествия настало. Вы знаете, что все подвержено времени, царство времени, как кто-то сказал, оно всем управляет. И, значит, у Бога свои часы. Мы не знаем своего времени, когда оно окончится. Бог так сделал жизнь. И вот нам надо в отведенное Богом время успеть вложиться. И поэтому нет другого, как надо спешить что-то делать, сделать успех, выполнить. Если человек не ценит время, у него что-то останется не сделано. Я не думаю, что Бог нам создал график нашего времени или диаграмму, как ее правильнее, чтобы, ну, тут немножко пару лет расслабухи, и как говорят сегодня молодые люди, чуть-чуть. Нет! Как только ты потерял какой-то час, ну, не знаю, можно ли восстановить время, иногда кажется, что оно не возвращается, даже сам Бог. И потому умные люди всегда ценят время. У молодости это непонятно. В зрелости это как-то более осознается, люди понимают. И вот у нас, друзья, помните, что окончится время. Окончится когда-то наше время. И мы больше ничего не поправим. Мы останемся на всю вечность таким, каким застанет этот мир. И потому нам надо стремиться правильно использовать. Библия говорит, дорожите временем, потому что не лукавы. И Бог своей милостью дает очень много нам благословений, но, время у нас ограничено. Я прочитал, что в 490 году, естественно, до нашей эры,
Значит, афиняне или греки победили персов у маленькой деревушки Марафон. И когда это произведена была великая победа, персы были поражены, один из воинов побежал с донесением этой победы радостной вести в Афины. Он побежал 42 с лишним километра. И когда он подбегал, город волновался, не было мобильников, чтобы донести мгновенно эту новость, не было никаких других средств. Этот атлет бежал. И когда он прибежал, он закричал: «Мы победили!» И пал бездыханный к ногам тем, кому он донес эту радостную весть. Я не думаю, друзья, что это такой пример не затрагивающий. Я в этом примере вижу: беги там, чтобы выложиться полностью. Ведь мы бежим с донесения самой великой победы Господа Иисуса Христа. И тогда с холодком. Донесут, как думаешь. Кто-то еще о первом пришествии Христа не знает, а мы ожидаем второго пришествия. Им надо донести эту весть. Это значит выложиться в свое время. И помните, что если мы будем подобны этому марафонцу, в память об этом названы эти марафонские забеги, и об этом эпизоде или случае, то мы должны упасть в конце жизни с возгласом: «Все отдал! Успел! Донес! Выложился! Вот он, финиш моей жизни! Я все! Я донес». Если мы будем вот так жить и так ценить этим временем, чтобы действительно, как будто сам Бог рассчитал секунды или минуты этого марафонца, он успел донести. Я так полагаю, что почему он успел донести эту евангельскую весть, то есть добрую весть о спасении или о победе? Потому что он жил ею. Он жил ею. У нас был один дедушка старенький в деревне. Может быть, я не думаю, что у него что-то с умом, но может быть, какой-то чуть-чуть и было. И он редко выезжал в город, и, значит, сообщили там через почтальонов, что автобус сломался и не придет. А он как раз собрался в город. Это редко, может, раз за жизнь. Два раза. И когда ему сказали, он собрался со своей котомкой, когда ему сказали, что автобус сломался и не придет, он посмотрел внимательно, как на чудаков, на этих людей, и говорит: как он может сломаться, если не ехать надо? Мне нравится этот случай. На зрение все о нем знают. Как может сломаться автобус, если не надо? И в самом деле он пришел, подремонтировался. Что самое еще смешнее, вызывает улыбку. Я же говорил, я же сказал. Значит, друзья дорогие, Иисус Христос сказал: переправимся на другую сторону. Как может потонуть лодка с Иисусом на борту? Как мы допускаем, что мы не доплывем, переправимся на другую сторону, добежим нашу дистанцию? Вот правильная ориентировка нашего служения. Если у нас другое, а кто его знает? Сомнение порождает сомнение, пессимизм порождает пессимизм, но вера порождает вера. И когда мы верим, мы ободряем и других людей. Помните, тот автобус, которым нам надо ехать, не сломается, нам надо ехать. Он довезет нас до нужной нашей точки зрения, потому что управляет небесный диспетчер нашим служением. И последнее, значит, осознавать, что Слово Господне является единственным мерилом наших ценностей, истины. Оно безошибочное, и ничто другое никак не может сравниться с чем-то близко со Словом Божьим. Мы никогда не должны подменить, заменить Божье Слово какой-то другой человеческой чуждой философией, какими-то умозаключениями или чем-то другим. Друзья, хочу сказать очень просто. Полюбите читать Библию, чтобы вам дойти до финиша. Просто полюбите. Проверьте себя. Любите ли вы Слово Божье?
Является ли это частью ежедневной потребности вашей?
Или, может быть, день-два я не замечаю, читал или не читал.
Или месяц даже, и хоть бы. Это что-то ненормальное. Нам надо читать Божье Слово. И я закончу рассказом, после чего будем молиться. Меня вдохновил и затронул один рассказ. Я читал об одной французской слепой девушке, которой подарили Евангелие от Марка, шрифт как он Брайль, или как называется, когда она слепая читать должна. Она очень обрадовалась этому подарку, она читала пальцами Евангелие, она полюбила это Евангелие. Она настолько сильно читала, что на пальцах образовались мозоли, которые и потеряла чувствительность от чтения. Она пыталась прочитать и не могла ощутить вот эти особенности вот этих букв для слепых. Она в отчаянии взяла, срезала эти мозоли до крови, замотала пальцы свои и с радостью и с нетерпением ожидала, когда заживут. Когда же пальчики ее зажили, и она попробовала читать, обнаружила, что еще больше эти пальцы стали нечувствительными. И она залетала. Она плакала. Она не могла смотреть на Библию, она взяла ее. И в отчаянии закричала: «О, дорогое, любимое, драгоценное слово моего небесного Отца, прощай! У меня не всегда отнимается это удовольствие». И она приложилась губами и поцеловала. И обнаружила, что губы еще больше чувствительны, чем ее пальцы. И до конца жизни она читала это слово губами. У нас есть глаза. У нас есть запасы Библии. У нас есть толкование на Библии. Полюбите, как мы слышали на конференции, чистое словесное молоко. От него не только возрастает ко спасению. Словом Божьим сохраняется спасение. Сохраняются небеса и земля. Сохраняется все. Это великая сила сохранения и духовного роста и жизни. Я желаю, чтобы вы, как работники, как служители детского служения, исполнили качественно свое служение. Полностью пером. Не только на Бога. И для этого выполните эти 5 требований, которые я вам говорил. Пусть Бог поможет всем нам предстать пред Божьего Сына. И когда мы предстанем пред Ним, где-то в вечности у престола, мы еще будем продолжать Ему служить. Хорошо потренируемся, чтобы качественно служить Ему и здесь, на земле, и в вечности. Аминь. Давайте поднимемся и прославим Господа.